книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Зачем читать русскую классику, которую нас и так замучили в школьной программе? Не потеряли ли актуальность терзания молодых офицеров 18 аж века во времена стартапов и мобильных технологий? Чем сегодня может удивить читателя проза Александра Сергеевича Пушкина? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лосман по литературе. И сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, моя сведущая Анна Котельникова, и у нас в гостях Дмитрий Ливовский, тоже уже фактически завсегдатай наших книжных разговоров. И нужно сказать, что «Капитанская дочка», а сегодня вот я все как бы раскрыл все карты, да, о чем мы сегодня будем говорить. Дима и Аня, здравствуйте.
Привет. Всем привет.
Да, я уже раскрыл все карты фактически. Мы сегодня будем говорить по повесть-роман «Капитанская дочка». Мы, кстати, разберемся, повесть это или роман Александра Сергеевича Пушкина. И нужно сказать, что это выбор настоял как раз Дима. Я, значит, безгласно повинуюсь практически его воле, согласился. Хотя я бы с удовольствием, например, поговорил бы про повести Белкина. Да, например, «Выстрел», «Метель», «Барышня крестьянка» и так далее. Да? Но я думаю, что еще у нас будет возможность о них поговорить. Так вот, и сегодня будем попробуем разобраться, не устарела ли русская классика. 19 век, на дворе 21-й, все куда-то стремятся, все куда-то бегут, все что-то завоевывают. И тут Александр Сергеевич Пушкин, да еще и не с чем-нибудь, а с историческим романом времен Пугачевского бунта. Вот давайте разбираться. И вот скажи-ка, Дима, а чем сегодня интересен Пушкин и интересен ли, как ты думаешь? Почему он интересен для тебя?
Ну, здравствуйте еще раз все. Да, я на самом деле хочу сначала немножко все-таки извиниться, потому что, готовясь к передаче, я просмотрел некоторые, значит, тоже острые дискуссии о Пушкине и различные, значит, передачи, лекции и так далее. И всегда, когда заходит разговор о Пушкине, всегда начинаются, может быть, невольно, я не знаю, как это происходит на самом деле, но какие-то невероятные соревнования по литературоведению. Вот, то есть начинается безумное совершенно копание текста, выявление каждой буковки, абсолютный разбор. Но, в принципе, это понятно, потому что действительно, как пишут в плохих школьных сочинениях, Пушкин – великий русский поэт, да, великий русский писатель. Вот поэтому каждая действительно строка исследована, да, на все есть свои трактовки, свои, так сказать, точки зрения и так далее. Поэтому я, наверное, буду говорить больше о каком-то вот именно своем видении, да, этого произведения и вообще отношения к Александру Сергеевичу Пушкину в целом. Вот, и если оно вдруг не совпадет с общепринятым, хотя я не знаю общепринятого, если честно, отношения к «Капитанской дочке», вот, то, да, заранее извиняюсь. Ну, что касается конкретно моего отношения, я действительно, да, настоял, чтобы мы говорили о Пушкине, о «Капитанской дочке», потому что очень логично, на мой взгляд, вот он ложится, так сказать, в плеяду русских классиков. Но в отличие, скажем, от того же Достоевского, от Толстого, в том числе, да, от Тургенева, о котором мы поговорили, а тем более от Чехова, да, чтение Пушкина – это действительно подлинное удовольствие, то есть это не труд, ну, труд, но приятный труд, чрезвычайно приятный труд. Не испытываешь вот этой вот неловкости, скажем, как у Достоевского, не испытываешь вот этой вот какой-то странной такой несобранности, когда Толстой, значит, учит тебя, как нужно жить, как нужно относиться к женщине, как нужно относиться к миру, к душе. Не испытываешь некого страха, да, может быть, даже пополам с отвращением, как при Чехове. Пушкина читать приятно. Пушкина всегда радуешься, да, и читается, ну, по крайней мере, у меня «Капитанская дочка» очень легко, вот, поэтому отношение мое сугубо положительное, я очень люблю эту повесть, вот, очень хорошо к ней отношусь, и даже школьная программа, потому что мною написано не один десяток сочинений о «Капитанской дочке», в том числе и вступительное сочинение я писал тоже, и готовился его писать, и переписывал черновики, и школьные сочинения, и бесконечные вот эти трактовки, и всякие афоризмы, идиомы, там, про зайчий тулупчик, который Россию спас, вот, и никогда не забуду слова нашей пожилой учительницы литературы на выпускном вечере: «Берегите честь с молоду», она нам завещала, как Пушкин. Вот, несмотря на это, все равно впечатление не испорчено, вот, и Пушкина по-прежнему приятно читать, интересно к нему возвращаться, и сегодня, я надеюсь, что также разговор этот будет интересным. Но опять-таки, я не пушкиновед, я не специалист, я всего лишь читатель, вот, и буду говорить с этой позиции, наверное.
Вот. А вот, значит, сейчас я приглашу наших дорогих слушателей, передам, собственно, слово Ане. Дорогие зрители, слушатели эпиграфа, подключайтесь к нам. Читали ли вы, перечитывали ли вы Пушкина, перечитываете ли вы Пушкина? Когда вы, например, читали, что вам мешает перечитывать Пушкина? Потому что я вот, ну, в Инстаграме, например, как раз когда поделился постом, там прям вот несколько человек написало о том, что вот, вот это все, Пушкин наше, вот эта фраза, и, кстати, вот эта фраза «Пушкин наше все» прозвучала тоже у меня в комментариях, и прозвучала, собственно говоря, так вот, ну, Пушкин же наше все, да, и вот эта фраза, честно говоря, меня доводит до белого коленя просто, вот я начинаю, значит, я начинаю фыркать и плеваться кипятком, как знаменитый, да, значит, чайник из рассказа Юрия Коваля, да, вот, друзья, поэтому подключайтесь, вот насколько действительно для вас Пушкин актуален, читали или перечитывали, как вы вообще относитесь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина, вот ваше личное отношение очень интересно, сейчас, Дима, я тебе дам, ты уже там, я смотрю, на вздохе.
У меня короткая просто фраза о том, что сейчас в современном интернете наше все называют Пелевина.
Вот, есть это, наверное, вопрос. В пелевинских кругах, ты знаешь, в которых ты ворочаешься. Так, и поэтому вы можете нам написать, и, пожалуйста, пишите нам под трансляцией в группе «Эпиграф» в ВКонтакте, в Фейсбуке, мы будем рады с вами пообщаться. Вот, Ань, вам теперь, так сказать, и микрофон в руки, так сказать.
Спасибо. Дмитрий, вот скажите, почему именно «Капитанская дочка», почему не «Станционный смотритель», «Пиковая дама» или, в конце концов, «Евгений Онегин», о котором так много говорили?
Ну, я на самом деле честно отвечу. Мне кажется, исключительно потому, что хронометраж у нас короткий. Так бы я с удовольствием поговорил, конечно, и о «Станционном смотрителе», и о всей пушкинской прозе, да, и поэзии с удовольствием. Потому что действительно я без исключения ко всему возвращаюсь, все перечитываю. Очень люблю повести Белкина, вот очень люблю Онегина. Есть даже такое вот в кругу моих друзей развлечение. Мы иногда собираемся и просто по кругу читаем Евгения Онегина там по какому-то количеству. Значит, да. Вот, поэтому, ну, на самом деле, не только поэтому, да, на самом деле, я, наверное, соглашусь с Гоголем, хотя многие говорят, что вот слова Гоголя о «Капитанской дочке», они такие какие-то подобострастные, слащавые, когда он сказал, что проза «Капитанская дочка» — это чистый, безыскусственный, да, язык, живой, настоящий. Как бы ни казались банальными эти слова, действительно, я здесь с Гоголем согласен. Это действительно очень такой живой, да, чистый язык, который как бы протекает сквозь тебя, который впитывается, да, и который не надо там себя как несоленый рис заталкивать, как иногда бывает. Ну, например, когда я перечитывал Достоевского, некоторые моменты, да, те же самые, тех же самых братьев Карамазовых, да, отдельные главы. Такой эффект действительно был. Пушкин — это такая, да, это вот стихия наслаждения, в которую погружаешься и в которую очень приятно. И в «Капитанской дочке», на мой взгляд, вот это вот соединение четырехмерного вот этого, да, 4D пушкинского языка и жанра, значит, приключенческой повести, да, приключенческого романа, который действительно был заимствован у Скотта вот во многом, он действительно вот мастерски сделан. Да. Это, знаете, на что похоже? Была попытка вот скрестить классические произведения с современным жанром комиксов. Например, вышли комиксы по Анне Карениной. Вот, есть такое, да, издание, вот, по «Войне и миру» было какое-то, то ли аниме, то ли еще что-то. И эти попытки, они, ну, за некоторыми из них я наблюдал, они какие-то вот получаются не совсем, ну, скажем так, неуклюжими, да, действительно.
Не обвенчались успехом, так скажем.
Не, ну почему? Это интересно, да, это любопытно за этим наблюдать, но какой-то вот высоты, я бы не сказал, что она была достигнута.
Не передает.
Да, а здесь вот именно вот этот вот симбиоз замечательного языка и приключенческой повести, оно чудесное, очень гармонично, замечательно читается, вот, и, наверное, из всех пушкинских произведений, ну, недаром это последняя, да, проза Пушкина, наверное, вот, которая действительно вот достигла своих вершин, достигла вот такого апогея, вот. Но есть другие взгляды, да, действительно, Гоголя обвиняют в том, что он там неправ, скажем так, есть другие точки. Толстой, например, в 50-х годах говорил о том, что это устаревшая проза, да, и возвращаться, собственно, к этому не надо, есть гораздо более прогрессивные виды литературного искусства, и вообще, конечно, он сказал «суховат язык», вот эта вот его фраза «суховат язык».
Вот. Слеза навертается. Ну, вообще Льву Николаевичу попробуй угоди.
Да, вот. Да. Никто ему не угодил. Никто.
Сложно было угодить Льву Николаевичу. Хотя, в общем-то, можно не цитировать Гоголя, считая его подобострастным. Можно долго, кстати, рассказывать. Я могу рассказать историю там, потом как-нибудь, как Гоголь вообще познакомился с Пушкиным. Это вообще анекдот еще тот. Вот, Гоголь в принципе был весьма юморным молодым человеком, он был тогда весьма юн, когда хитрыми, да, заделами, да, он влез в дружбу с Пушкиным, но, опять же, Твардовский вообще чуть ли не называл капитанскую дочку лучшим, что создала и родила русская литература, лучшим. Да, произведением русской литературы. Это уже после Достоевского, после Толстого, после Чехова. Да? Тут именно «Капитанская дочка», именно это произведение. Да, там Пушкин долго над ним работал. Первые наброски в 1832 году. Да? Он заканчивает, не знаю, там «Черновик» и потом... он заканчивает, соответственно, эту повесть или роман, вот как раз можно говорить, повесть или роман, и потом снова начинает новый вариант. И, да, ведь варианты «Капитанской дочки», они очень отличаются на самом деле, если почитать пушкинистов. Вот скажи-ка, Дима, Пушкин заявлял, что он «Капитанской дочкой» заткнет за пояс сэра Вальтера Скотта, о котором ты уже тут вслух упоминал. Почему, собственно, именно Вальтер Скотт, и при чем здесь русская история? Как Пушкин вообще шел к своему роману? И роман, наверное, ли это, или все-таки повесть? Вот давайте вот как-то попытаемся определить для себя.
Ну, ты знаешь, я немножко, если честно, путаюсь в этом вопросе. Вот. Мне известно, что сейчас, ну, по крайней мере, в последнее некоторое время романом называют вообще все на свете. То есть как бы просто некое крупное литературное произведение, да, это роман. Вот. Я не стану вдаваться, я, опять-таки, не специалист по литературоведению, не стану вдаваться. Я всю жизнь читал, действительно, «Капитанскую дочь» повестью. Вот. Что касается работы, да, над романом, и, собственно, ну, понятно, что Вальтер Скотт был очень популярен, да, то есть как бы его романы и Айвенго, и Роб Рой – это невероятно популярные вещи, они расходились совершенно огромными тиражами, вот, и уже в сюжете, скажем, романа «Роб Рой», да, Вальтера Скотта, можно просто, ну, воочию увидеть сюжет «Капитанской дочки». Это просто, ну, один в один, будем честны. Вот. И то же самое во многом касается там и Айвенго, да, вот эта вот тема, значит, предначертанности, справедливости, приключенческого рыцарского романа, это все красной линией прослеживается у Пушкина. Другое дело, что самому Пушкину, на мой взгляд, это вышло боком, потому что, так сказать, славянофилы, да, увидав в этом какое-то вот такое уязвление самолюбия, да, и сходство со Скоттом, действительно почувствовали, что вот что-то, наверное, упущено, да, то есть как это так, действительно, наше все, Пушкин, да, значит, пишет некую кальку с западной прозы. Это странно, вот, и известны многие случаи отрицания этого сходства, да, когда говорится о том, что это чисто случайное совпадение, это некие общие тенденции в мировой литературе, и вообще это, ну, как бы совершенно никак не повлияло. Но как бы слова Пушкина говорят сами за себя. Это действительно навеяно сэром Вальтером Скоттом. Что же касается исследований, ну, я, ну, как бы, не только я, в том числе и я, знаю о историческом исследовании Пушкина о Пугачевском восстании, да. Если вы напомните мне точное название, это будет здорово.
История Пугачевского бунта.
Да, история Пугачевского бунта. Вот. И действительно известно, что Пушкин глубоко погружался в эту тему. Это исследование читал Николай. Да, это действительно было, что называется, на государственном уровне. Вот. И поэтому тема любимая, да, тема близкая Пушкину, тема известная. Вот. И путь к нему был такой достаточно, что называется, протаренный, известный и... Готовился Пушкин к нему очень хорошо. Вот, поэтому, ну, собственно, роман действительно получился весьма реалистичным, весьма таким чистым. Вот, и, в принципе, можно за некоторые исторические события, которые в романе описаны, ну, ручаться. Ну, действительно. Потому что...
Ну, да, Ань. Угу.
Да. Да, я хотела спросить, а каким вообще проблемам посвящен все-таки роман? В чем смысл эпиграфа? Почему такой акцент на нем всегда? При обсуждении, то есть.
Ну, если вы имеете в виду «Береги честь с молоду», да. Опять-таки, да, знаменитая поговорка, которую у нас Галина Федоровна достращала. А, ну, здесь действительно все довольно, на мой взгляд, буквально. Речь идет о судьбе человека, перед которым стоит сложный, действительно, такой, даже не выбор нравственный, да, это... какая-то избитая фраза, сложная ситуация, скажем так, в которую он попадает, и в которой действительно очень трудно вот эту самую честь сохранить, да, потому что ну, тот русский бунт, который происходит на его глазах, то та угроза страшной смерти, потому что то, что Пушкин на самом деле же очень сильно смягчает происходившее во время Пугачевского восстания, если мы почитаем то же самое исследование Пугачевского восстания, там все гораздо жестче. Да, и действительно, те ужасы, которые описываются Пушкиным в этом исследовании, показывают, что, ну, это страшно, и, столкнувшись с этим, немногие сохранят лицо. И в «Капитанской дочке» тоже это хорошо видно, хотя бы того же самого Швабрина. Ну, Швабрин изначально был не очень, скажем так, положительный герой, но, тем не менее, предательства, грязи, измен было много. Вот. А здесь герой проходит через вот это вот нравственное падение, потом проходит через очищение, восстанавливает свою честь и путем невероятных, чудесных, действительно судьбоносных событий. Это, кстати, вот очень яркая черта, вот как раз заимствованная у Вальтера Скотта, вот эта справедливость, да, божественное провидение некое, да, то есть добро, победившее добро, хэппи-энд, все равно торжествует, да, и все равно он действительно эту честь сохраняет. Что же касается проблематики, ну, собственно, проблематика в этом и заключается, да, победа, добра над злом, торжество справедливости, да, красота жертвенной любви, опять-таки, ну, громкие слова, но хорошим русским языком Пушкин замечательно все это описывает, да.
Слушайте, ну, я думаю, что тут я вступлю и свои 5 копеек про сэра Вальтера Скотта скажу, да, и я вообще считаю, что почему роман, а не повесть, да, по формату, то есть по объему это повесть, потому что, собственно, повесть, ну, скажем так, она ведь начинается с 60-х годов 18 века и заканчивается где-то в конце 70-х, то есть 80-е годы, да, вот такой период. То есть уже когда бунт Пугачева, соответственно, был... прекращен, да, там он уже один раз разгромлен, потом он идет на Казань, и уже после того, как, собственно, разгромлен он после вот этих казанских событий, происходит суд, да, то есть это с 60-х, когда рождается, собственно, Петруша, Петр Андреевич Гринев, в таком абсолютно райском месте, вот я сейчас попробую поговорить об этом райском месте, да. Так вот, смотрите, берем Айвенга, да, и смотрим основную сюжетную линию Айвенга. Там есть, как минимум, главный герой, которого обвиняют, да, в предательстве своего короля. Да? Ничего это не напоминает, да? в конце романа Пушкина. И я считаю, что... Почему Пушкин читал романы? Потому что это Пушкин хотел через эпизод обычного дворянина, да, помещика, офицера, молодого офицера 18 века, просто показать целую русскую историю. Поэтому это роман, потому что задумки Пушкина были гораздо больше, чем на просто повесть. То есть повесть как эпизод из жизни, да, какого-то человека или там группы людей. Да? Поэтому все-таки это роман, и это исторический роман. Да? Но, смотрите, вот тот же самый. Есть любовь к девушке, которую, по сути, похищает Бриан де Бегельбер, да? Значит, соответственно, крестоносец тамплиер. Он ее в конце концов пытается, значит, чтобы она вышла за него замуж. А в результате все это разрешает король, вернувшийся из изгнания. Да? То есть это же просто как бы схема капитанской дочки. Да?
И то же самое прослеживается в Роб Рой абсолютно.
Так самое интересное, что ведь то, что пеняли Пушкину, на самом деле это ведь и пушкинское, мне кажется, сейчас вот скажу слово, за которым я там побью тухлыми помидорами, да, все пушкинисты, это пушкинская крутость, да, потому что на самом деле вот... Удивительно, что люди, читая «Капитанскую дочку», не видят невероятную иронию этого романа. Ведь, по сути, это очень ироничный текст от начала и до конца. Несмотря там есть драматика, там есть любовь, там есть совершенно невероятные... Вот ты сказал, что там добро и зло. На самом деле у Пушкина там гораздо больше идей и тем заложено, да, чем мы можем увидеть из сюжета. На мой взгляд. Вот мы, может, в конце как раз попробуем подытожить и увидеть эти идеи. Слушайте, начинается все с чего? Вот я просто там опишу, да? Молодой дворянин, папаша его отсылает, он же приписан с рождения сержантом гвардейского полка, да, в Санкт-Петербурге.
Я бы еще отметил очень важную, мне кажется, деталь в том, что у Петра Гринева 9 братьев. Девять, которые погибли, да, которые умерли, собственно.
Умерли.
Умерли.
Он единственный, кто выжил.
То есть он последний из рода Гриневых, да, то есть это действительно тоже такая очень значительная, яркая деталь, которая его так очень сильно выдает вперед, что называется. То есть уже какая-то избранность и действительно предначертанность, да, уже здесь прослеживается.
Ну, вот. Библейских мотивов, христианских мотивов там масса. Тут это весь роман пронизан вот, от Бурана правическим, пророческим сном, начиная до, собственно, самого Бурана, как образ, да, который начинается с облачка, и сразу же облако, которым вел народ избранный Бог, да, в пустыне, когда они шли из Египта в землю обетованную, да, но это вот отдельные штуки, да. Итак, Петруша Гринев приезжает, он, отец его отсылает, значит, в Оренбург, а из Оренбурга его вообще в Белогорскую крепость, то есть это вот тьму-таракань вообще, там крепость нельзя назвать, чистоковые дворы, да, и какие-то инвалиды в виде солдат. И, собственно, он встречается с Пугачевым, потом все это замешано на пугачевском бунте, он влюбляется там в девушку, и в нее же влюблен Бриан де Богельбер Пушкина, это Швабрин, офицер, который сослан туда из-за того, что, опять же, была дуэль, и он кого-то убил. И в конце концов, вот любовь к Машеньке, к Марии Ивановне, Ивана Кузьмича, коменданта крепости, капитана дочери, да, вот вся линия построена на этой любви. В конце концов, Гринёва благоволит Пугачёв, которого когда-то приветил в виде обычного путника сам Гринёв, и вот, собственно, это поворачивается боком, но все как заканчивается хорошо. А почему заканчивается, мы вот как раз-таки поговорим.
Я бы, кстати, вот...
Такой сюжет у самой повести. Если кто-то вдруг по какой-то, не знаю...
Невероятной причине
не читал и не был на уроках.
Я бы еще отметил такую деталь. Так что ведь Петруша Гринев, скажем так, человек вовсе неправедный, да, если мы проследим.
Мы сейчас поговорим еще о Петруше Гриневе.
Ну замечательно, да. Тогда все, тогда отдаю вам бразды правления и замолкаю.
Да-да-да.
Ну, кстати, раз уж и зашла речь, можем как раз о нем и поговорить. Как вообще мы его сегодня воспринимаем? И его прямолинейность, как по-вашему, это глупость или мудрость? Пугачёва, я имею в виду.
Я понимаю, да. Ну, мне кажется, что во многом, конечно, это глупость, но эта глупость прекрасна. Вот, она действительно такая вот прекрасное безрассудство, да, прекрасная открытость и прекрасная честность, которая действительно совершенно обезоруживает. И я, кстати говоря, вот перечитывая «Капитанскую дочку», переслушивая, в последний раз я переслушивал, кстати говоря, рекомендую, очень хорошо Смоктуновский прочитал «Капитанскую дочку». Аудиокнига есть в интернете, замечательно, очень такая... Замечательное прочтение. Так вот, а почему вот эта вот честность, прямолинейность, открытость и склонность к бескорыстной любви вообще в Гринёве просыпается? Ведь он человек достаточно распутный, да, то есть действительно его...
Повесил он. Ему 17 лет. Ему 17 лет на начало повествования, когда он едет.
Ну, учитывая средний возраст мужчины в то время, вот, я бы сказал, что человек, он достаточно зрелый, вот, поэтому, в общем... какие-то праведные дела свойственны ему не были. Тем не менее, ну и не будем забывать, да, о его склонности к игре, да, когда он проигрывает все деньги, когда он кричит на Савельича, да, когда он обвиняет
Савельич его. Савельич — это его крепостной, да?
Да, да, да. Очень. Тоже, кстати говоря, Калеб, да, кажется, аналог из Вальтера Скотта, да. Вот, и тут внезапно действительно вот эта вот доброта к неизвестному путнику, который выглядит как разбойник самый натуральный, то есть вообще какой-то непонятный дядька, очень грозного вида, говорящий загадками, да, такой с прищуром, с таким пиратским, да. И тем не менее, вот к нему какие-то добрые чувства, да, за то, что, за, в общем-то, такой достаточно, я бы не сказал, что великую услугу, да. В любом случае, там они оба попали в буран, и надо было куда-то выходить. Ну, в любом случае, это добрый поступок. Вот, поэтому вот эта контрастность, да, вот эта перемена в Петруше Гриневе меня всегда интересовала. Почему вообще он из повесы, из такого человека, в общем-то, достаточно пустого, превращается в действительно человека высоконравственного весьма. Потому что дальнейшие события показывают, что это прям, ну, вот кремень, да, кремень из кремния. Такой человек, который держит слово, не боится смерти абсолютно, да, и который под страхом смертной казни не отрекается, значит, от своей службы, да, от своего долга и говорит, что не могу тебе я присягнуть, прости, да. Ну, вот, соответственно, эта прямолинейность Пугачёва и обезоруживает, вот. Поэтому... Это прекрасная, благородная молодость, да, которая действительно легкомысленна, возможно, в чем-то глупа, но она прекрасна и замечательна. Чистота, скажем так, душевная. Вот. Действительно, Пушкин это очень хорошо показал, на мой взгляд.
Ну вот смотрите, у Петруши Гринёва, да, если мы берем образ Петруши Гринёва и вообще, в принципе, роман, когда ты оговорился о том, что, в общем-то, по нему чуть ли не можно изучать русскую историю, особенно от историка интересно было услышать, да, по образованию. Ну, да?
Не совсем так, я сказал, не надо. Вот,
ну,
но...
ну, ты же понимаешь, я же люблю передергивать, да?
Конечно, да.
Смотри, ведь мне кажется, конечно же, когда мы читаем роман, то многие, скажем, Пушкин, наверное, первый из русских писателей, который берет и наполняет историческое полотно своей собственной актуальностью, да? То есть актуальностью 19 века. Но не было царского села тогда еще. То есть не могла там встречаться Екатерина II с Машенькой, да? То есть не, этого не было. Но это было у Пушкина. И Пушкин населяет это, то есть он фактически создает альтернативную реальность и создает такую сказку, в которой должно, добро должно победить, потому что, ну, поговорим, да, кто такие все-таки воплощения здесь добра и воплощения разных тем, да. Потом, смотрите, месье Бопре, да не было тогда никаких французов, которые бы служили дворянским детям, 18 век. Они только в 19 веке, от них дышать негде было, да. Это реальность Пушкина. Но месье Бопре, согласитесь, это наиколоритнейший персонаж. Когда ты читаешь, ты вдруг чувствуешь вот этот иронический тон Пушкина, да, когда месье Бопре вместо того, чтобы обучать молодого человека. Единственное, чем ему обучил, который, кстати сказать, потом Петруше Гринёву понадобился навык, это фехтование.
Фехтование, да.
Железяками друг другу тыкать, как сказал Савельич. Mm-hmm. Вот, и все время он вспоминает этого француза. То есть очень много исторических несоответствий, но они-то как раз в... Вот как раз об этом и можно говорить, потому что Пушкин населяет это, то есть он как бы усложняет мир своего романа исторической актуальностью своего времени, да, показывая, что на самом деле важность не в Пугачевском бунте, не в Екатерининской-то эпохе, да, а в том, что этот роман, используя историю, говорит вот об той актуальности, в которой мы живем. Да? То есть, это, по крайней мере, Пушкин жил.
Этот прием, кстати говоря, очень хорошо использует Толстой, да, но не Лев Николаевич Толстой, а Алексей Толстой, да, автор «Князя Серебряного». Да?
Алексей вот. Константинович, ты имеешь в
виду? Алексей Константинович, да. Вот. И Петр Первый, да, и, соответственно, и там действительно это очень хорошо видно, что на примере тех образов показана современная Россия, показан современный мир. Очень хороший, кстати говоря, прием. И очень, действительно, требуется очень большое мастерство, чтобы этим приемом владеть, потому что, ну, как показывает многочисленная современная практика, превратить из... сделать исторический роман, превратить его в роман так называемый клюквенный, да, это просто два росчерка пера и, собственно, нечитаемая просто ахинея готова. Тем не менее, несмотря на действительно множество вот этих исторических несоответствий, как-то все очень органично получилось, да. Несмотря на то, что есть произведения, в которых, в общем-то, такие же несоответствия по своему масштабу превращают роман просто в фарс. Ну, например, там, когда рассказывают о том, что исконно русское растение картошка там, или кукуруза и так далее, вот, я помню.
Ну, да, смотри, мне кажется, вообще, на самом деле, Пушкин, используя клише, на самом деле над ним иронизирует, клише рыцарского романа, на самом-то деле над ним иронизирует. Вот конечно. Дуэль двух, дуэль Швабрина и Петруши Гринёва, где молодой, собственно, вот, ну, юноша, да, вдруг оказывается гораздо более опытным противником, знаешь, набившего руку дуэлянта Швабрина, да, и так далее. То есть это же такая, ну, мне кажется, очень тонкая ирония Пушкина. Уж Пушкин был мегаироничным литератором.
Не говоря уже о том, что он был мега-специалистом по дуэлям.
Это да, это отдельная песня. А сколько дуэлей он избежал благодаря секундантам, это вообще отдельный разговор, да.
Ну, это опять, мне кажется, относится вот к этой вот некой мистике, да. Конечно, конечно, иронии много, да. Конечно, там много всяких еще вот этих замечательных там шуточек, прибауточек, да, вот этих таких... мне почему-то вспоминается, знаешь, я не помню, конечно, кощунство сравнивать Пушкина вообще с кем бы то ни было из современных творцов, но мне вспоминается балабановский, значит, бандит в фильме «Брат», который, просто поговорками русскими говорил, вот, и Пугачев тоже в этом отношении чем-то похож такой, а вот там, да, вот это вот бандитское такое вот, очень хорошо показано, на мой взгляд, и абсолютно честный, ничего не понимающий, хотя из диалога, помнишь, когда Пугачев разговаривает с трактирщиком, вот, и в общем-то, прозрачно ему говорит о том, что мы собрали людей и, собственно, готовы к выступлению. А Гринёв ничего не понимает. То есть для него это просто какая-то вот... Хотя что там понимать-то, в принципе?
Они просто на своей народной фене разговаривают.
Фене, да. Совершенно верно.
Вот я смотрю, Аня, значит, рвется в бой. У нее есть свои какие-то вопросы, связанные с «Капитанской дочкой».
Ну да, в принципе, есть. Как вы считаете, Пушкин противопоставляет Гринёва и Евгения Онегина? И если да, то в чем? Или он их не противопоставил?
Ох, ну, я не думаю, что у Пушкина был такой мотив, если честно, противопоставить Гринёва и Евгения Онегина, но, конечно, сходство, да, и портрет действительно молодого повесы, и водоворот событий, в котором он погружается, очень похожи друг на друга. Я не думаю, что здесь есть противопоставление, здесь есть скорее некое дополнение, да, потому что недаром говорили, что там, вот эта знаменитая фраза, избитая, про энциклопедию русской жизни, вот, энциклопедия русской истории, капитанская дочка. Вот, и, ну, действительно, и Евгений Онегин, и Петр Гринев – это центральные персонажи своих произведений, да, Онегин, Онегин, Гринев, соответственно, капитанская дочка. Вот. Не думаю, что здесь есть противопоставление, есть скорее литературный прием, который уже очень хорошо работает, и на примере которого действительно все это показывает. Просто вот этот вот замечательный прием, когда абсолютно, скажем так, неподготовленного, наивного по весу погружают действительно в какие-то такие тектонические движения, да, русской истории, вот, и события, которые вокруг него происходят, и он каким-то невероятным чудом оказывается в них главным участником и влияет на это движение, ну, это очень здорово написано, вот, и очень хорошо. Но в этом действительно много иронии, много фантастики, вот, это мне очень напоминает вот какой-то, знаешь, такой голливудские фильмы про, значит, Джим Керри очень любил в таких сниматься, про что-то маленького человека, хотя, вот, например, Гоголь писал, что это не маленький человек, это простой человек, да, речь о простых русских людях, они, это у Чехова маленькие люди, да, вот эти ничтожества, которые, не ничтожества, а это маленькие люди, люди в большом мире, которые не могут ничего с этим миром сделать, которые, ну, вот на примере доктора Рагина, да, которые попадают, несмотря на то, что у них есть и титул, и звание, да, и, в общем-то, способы на этот мир влиять, ничего с ним сделать не могут. А здесь просто человек брошен в водоворот истории, и он оказывается на гребне этой волны, и в итоге оказывается победителем. Вот. Ну, конечно, у Онегина, мне кажется, таких вот героических, да, эпических, вот, личностных подвигов меньше, там все-таки немножко про другое, скажем так.
Ну, мне вообще кажется, «Капитанская дочка» — это такая романтическая сага. Да, да, ироничная, да, полная юмора и полная таких юмористических, ну, иронических, по крайней мере, отсылок, да. Ну, роман Евгения Онегина абсолютно действительно в стихах, роман Евгения Онегина в стихах, да, абсолютно такое реалистическое полотно, да, иногда даже в чем-то натуралистическое, то есть вот вплоть до мельчайших бытовых деталей. Да?
Ну, вы тоже считаете, что он не противопоставляет их, да?
Нет, я не думаю. Я знаю это мнение, в общем, довольно такое общее, да, что вот Евгений Онегин, потому что Евгений Онегин только, ну, скажем, фактически был написан раньше «Капитанской дочки», да, в принципе, работа над «Капитанской дочкой» велась параллельно с Евгением Онегиным. Поэтому перекличка сюжетов, да, письмо Татьяны. Вот сейчас, кстати, не Евгения Онегина с Гринёвым, скажем, сравнивают, а скорее Татьяну с Машей. И тут я согласен. Вот Татьяна, ну вообще, женщины у Пушкина, они особые носители. Вот, кстати сказать, Маша Миронова, да, дочка капитана погибшего Ивана Кузьмича, повешенного Пугачевым, да, это вообще не современный Пушкину персонаж. Она вообще не из 18 века, да, потому что это, ну, это невероятно благородная, смелая девушка и готовая к самопожертвованию. То есть так как Маша отстаивает своего жениха Петрушу перед Екатериной, дама и девушка ее положения, прекрасно понимающая, что это за дама с собачкой, гуляющая в Царскосельском парке, да, ну, знает она, кто это, только делает вид, что она удивляется, да, что это... Она же специально пошла туда, чтобы найти там императрицу, ей же перед этим уже все рассказали, да. Так не могла себя вести девушка и даже женщина 18 века. Да и женщина 19 века так бы себя не повела. Ну, будем честными. То есть Пушкин как раз дает такой идеал русской женщины, да, которая, ну, она невероятная. То есть, ну, Машенька ведь из какого-то серенького персонажа превращается в невероятно важную фигуру этой повести. Поэтому и «Капитанская дочка» не зря названа.
Конечно, я согласен, вот именно особенно с тем, что как и у Гринёва происходит вот это невероятное резкое преображение, да, от такого молодого бездельника повеса, который наказан своим отцом, да, отправлен в действительно очень отдаленную, скажем так, крепость, вот, сосланный, вот, который превращается в такого действительно героя во всех смыслах этого слова, и Маша, да, скромная, тихая, в общем-то, незаметная, да, девушка превращается, да, действительно превращается в героиню, превращается в ключевой персонаж, один из ключевых персонажей, вот, персонажей.
Ну, вот, я думаю, что, может быть, коротко, наверное, нам нужно сказать о том, каким вообще, как Пушкин оценивает Пугачевский бунт и самого Емельяна Пугачева. Мне кажется, это очень важно, потому что Пугачев — это такой прием даже и метод Пушкина как писателя, чтобы показать как раз вот столкновение нравственных каких-то проблем, да, важных нравственных проблем в романе. Да? Пугачев — это такой камень, о который все разбиваются в этом романе, да, сталкиваясь с ним. Вот как на Пугачева смотрит сам Пушкин вообще на русский бунт?
Ну, мне кажется, что несмотря на разбойничий нрав, на все те зверства, которые, как я уже сказал, в довольно преуменьшенном виде описывает Пушкин, Пугачев, конечно же, в чем-то Пушкину симпатичен, это видно. Да? То есть действительно на фоне всех вот остальных вот этих вот разбойников, казаков, бандитов, да, и убийц, Пугачев смотрится очень так фактурно. Да? Это действительно человек умнее, да, несмотря на то, что он не умеет читать, да, не знает грамоты, вот, и такой достаточно недалекий бандит, дело свое он очень хорошо знает. Да? То есть он во многом благороден, да, миловать так миловать, да, любить так любить и так далее. Это человек красивый, внешне красивый, то есть уже это о многом действительно говорит. Вот. Человек, которому действительно выделено изрядное количество, как ты уже сказал, сюжетных поворотов, да, человек, который на многое влияет, персонаж, который на многое влияет. Да. И ну, можно ли сказать, что в течение вот повести, да, «Капитанская дочка», у читателя создается стойкая какая-то неприязнь к пугачевщине, к бунту и к самому Пугачеву? Ну, у меня нет. То есть я не сказал бы, что я там возненавидел Емельяна Пугачева и был согласен с действительно вот страшной действительно казнью, да, которую он в конечном итоге подвергся. Скорее, это действительно это вот какой-то некий, скажем так, двигатель, да, что ли, вот какого-то своего времени, своей истории, центра водоворота, в котором все происходит, и все то, что с ним происходит в конечном итоге, это вполне себе закономерно. Но это симпатичный персонаж, почему бы нет?
Вот у нас время-то очень быстро заканчивается. Я бы хотел как раз поговорить о конфликтах романа, да, очень важных конфликтах. Ну, во-первых, это конфликт правосудия и милосердия. Вот ты уже говорил о том, что о добра и о зла, но на самом деле там вот две линии, которые очень сильно видны, и видны они по персонажам, это правосудие и милосердие. Извечный русский вопрос до сегодняшних дней. Если бы не царь-батюшка, то и справедливость бы, то есть правосудие, не восторжествовало, да? Потому что слишком благородный Петруша Гринёв, и не хочет он, чтобы звучало имя его невесты, и поэтому готов он быть казнен как изменник и участник пугачевского бунта, на которого наклеветал тот самый Бриан де Бегельбер, да, то есть Швабрин Алексей Иванович на него. Да? Так вот, кто в романе является носителями идеи милосердия, а кто носителем идеи правосудия и законности, на ваш взгляд?
Хороший вопрос, действительно. Ну, совершенно очевидно, что трансформация, которая свойственна героям этого романа, она распространяется и на Пугачева, да, в начале, что называется, описания пугачевского восстания, когда происходит штурм, да, вот той самой Белгородской крепости, да, и вообще описывая происходящее, мы видим в Пугачеве человека жестокого, да, человека, не идущего на компромиссы, да, и человека немилосердного абсолютно.
И плюс,
да,
еще и самовлюбленного.
Да, и плюс еще самовлюбленного, да, то есть он не просто вешает, он делает это с цинизмом, да, то есть действительно, вот Ужова будет на царя-батюшку выступать, да, и он одобряет эти действия, да, то есть, ну, да, махает рукой, повесьте его. И вот здесь вот, да, оп, и происходит удивительная вещь, да, совершенно потрясающая. Одним глазом, да, он вот замечает Гринёва, одним ухом он слышит там какую-то сбивчивую речь Швабрина и мгновенно преобразуется в человека милующего, да, в человека милосердного именно, да, то есть, возможно, это какая-то, да, здесь виден этот разбойничий расчет, да, видит действительно, видны некие манипуляции, но тем не менее вот быстро превращается в действительно некого носителя милосердия. И потом начинается миловать так миловать, да, всех отпустить, Машу Миронову отпустить, езжайте на четыре стороны, совет вам до любовь, вот, и так далее, и так далее. Вот. И я бы сказал, что милосердие здесь присутствует неким незримым образом, да, и который действительно в нужное время, подобно вот той самой, того самого Бога, да, из машины, вот оно как-то, вот, можно сказать, снисходит на ключевых персонажей, да, вот, этой повести, и на Екатерину II потом, которая в итоге, разобравшись в проблеме, вот, действительно всех милует, всех прощает, и все кончается хорошо. Поэтому я думаю, что милосердие вряд ли здесь как-то персонифицировано, здесь скорее вот какой-то, вот, действительно, вот эта мистика, да, мистика, в общем, да, трудно подобрать слова.
Аня, а вот вы согласитесь с Димой, я бы вот поспорил.
По поводу персонификации, да, да, что кому-то принадлежит. Да. Ну, тут, в принципе, тоже. Я не могу сказать, что прям конкретно кто-то милосерд, кто-то нет. Я думаю, что все-таки герои отталкиваются от своего внутреннего, что у них, в принципе, на данный момент в душе есть. Потому что в том же Пугачеве есть и закон, и есть и милосердие, вот когда он их отпустил. То, ну, а в Гриневе, в принципе, им и движет, наверное, милосердие, когда вот он в какой-то момент меняется, и потом им движет милосердие.
Ну, я, например, не могу никак объяснить вот эти резкие изменения, которые происходят с героями произведения, да, и которые заставляют Пугачева из палача превращаться в праведного судью, скажем так. То есть здесь очень интересный, на самом деле, авторский замысел. Вот, и хорошо бы, очень хорошо бы поговорить, откуда, собственно, это милосердие вообще берется, как оно приходит к герою.
Как, ну, его как автора можно понять, это же все-таки не классицизм, тут нет четкого деления плохой и злой. Люди же, да, они все равно, это получается.
Литература 19 века, да, где, ну, как бы литература должна учить, а не литература должна воспитывать. Это, ну, литература, это, да, которая наследует, литература, которая наследует, собственно, вот эту идею просвещения, да, мы должны просвещать. На самом деле, я вот лично считаю, что у Пушкина четкая идея милосердия – это женщина. Это императрица, которая строгая, но которая проявляет милосердие благодаря вот тому, что другой человек, а я уже говорил про этого, про этого персонажа, я вообще считаю, что это главный персонаж этого романа, это все-таки Машенька Миронова. И именно она носитель основной идеи милосердия, да? Она заступница, она матушка, то есть в ней уже угадывается будущая матушка, будущая помещица, да? Императрица, которая, да, она строга, но она видит вот этот... вот это движение Машеньки, читает, да, там это письмо, она слышит защиту и милует. Вот императрица именно что милует, да?
Можно, можно еще вспомнить, собственно говоря, жену капитана крепости, Катерина, по-моему, Ивановна, да, если я не ошибаюсь, вот, могу ошибаться, да, прошу прощения, которая... тоже, да, вот это заступничество, она заступается за своего мужа, да, выходит перед Пугачевым, угу, совершенно не боится смерти, да, говорит ему в лицо все, что она о нем думает, да, и вот этот вот плач об убиенном капитане, да, действительно, Миронове, тоже очень показательный. Очень хорошая мысль, да.
Василиса Егоровна.
Василиса, ее, да, Катерина Василиса, Ивановна. Да. Я Достоевский прозвучал, я никак
не... Василиса Егоровна, да, согласен. Вообще женщины очень важны для Пушкина. А вот как раз закон воплощает все-таки образ отца Гринева. Вот он отказывается от сына, потому что сын и не собирается оправдывать его, да, потому что сын изменник, да. Вот должна быть справедливость, должна быть законность. Именно поэтому в имении Гриневых все в райском состоянии. Никто там не играет в карты, а Бопре, пьяница Бопре, изгнан из рая, потому что он нарушает миропорядок. Ну, в общем, подошло наше время стремительно. Мы заканчиваем. Я даже не буду спрашивать, советуете или не советуете. Наверняка ведь советуете почитать своим, конечно, друзьям.
Обязательно.
Вот. И я считаю, что это вообще очень такое душеспасительное чтение. Оно невероятно интересное. Это мало того, что это захватывающий сюжет, но под конец вы вообще не сможете оторваться. А потом это очень ироничный, полный юмор, искрящийся язык Пушкина, который, мне кажется, до сих пор не устарел. Вот этот главный вопрос, устарел, не устарел, я лично считаю, что, конечно, не устарела проза Пушкина, она до сих пор яркая, не знаю, такой, как фейерверк, знаете, императорский фейерверк в царском селе, вот он такой, полный самых разных красок и праздника. Поэтому я, наверное, посоветую. Большое спасибо, Дима, Ань, что вы сегодня были. И, дорогие друзья, читайте хорошие книги, будьте лучше. До свидания.
Пока.
Пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.